Белый домик. Мы жили на берегу моря, и у моего папы была хорошая лодка с парусами. Я отлично умел на ней ходить, и на веслах, и под парусами. И все равно одного меня папа никогда в море не отпускал, а мне было 12 лет. Вот раз мы с сестрой Ниной узнали, что отец на 2 дня уезжает из дому, и затеяли уйти на шлюпке на ту сторону. А на той стороне залива стоял очень хорошенький домик, беленький, с красной крышей, а кругом домика росла рощица. Мы там никогда не были и думали, что там очень хорошо. Наверное, там живут добрые старик со старушкой. А Нина говорит, что непременно у них собачка и тоже добрая. А старики, наверное, простоквашу едят, и нам обрадуются, и простокваши дадут. И вот мы стали копить хлеб и собирать бутылки для воды. В море-то ведь вода соленая, а вдруг в пути пить захочется. Вот отец вечером уехал, а мы сейчас же налили в бутылке воды потихоньку от мамы, а то спросит, зачем, и тогда все пропало. Чуть только рассвело, мы с Ниной тихонько вылезли из окошка, взяли с собой наш хлеб и бутылки в шлюпку. Я поставил паруса, и мы вышли в море. Я сидел как капитан, а Нина меня слушалась как матрос. Ветер был легонький, и волны были маленькие, и у нас с Ниной выходило, будто мы на большом корабле. У нас есть запас воды и пищи, и мы идем в другую страну. Я правил прямо на домик с красной крышей. Потом я велел сестре готовить завтрак. Она наломала меленько хлеба и откупорила бутылку с водой. Она все сидела на дне шлюпки, а тут как встала, чтобы мне подать, да как глянула назад на наш берег, так закричала, что я даже вздрогнул. «Ой, наш дом еле видно!» И хотела реветь. Я сказал: «Рева! Зато старичков домик близко». Она поглядела вперед и еще хуже закричала: «И старичков домик далеко, нисколько мы не подъехали, от нашего дома уехали». Она стала реветь, а я назло стал есть хлеб, как ни в чем не бывало. Она ревела, а я приговаривал: «Хочешь назад? Прыгай за борт и плыви домой, а я иду к старичкам». Потом она попила из бутылки и заснула. А я все сижу у руля, и ветер не меняется, и ровно дует. Шлюпка идет гладко, и за кормой вода журчит. Солнце уже высоко стояло. И вот я вижу, что мы совсем близко уж подходим к тому берегу, и домик хорошо виден. Вот пусть теперь Нинка проснется, да глянет, вот обрадуется. Я глядел, где там собачка. Но ни собачки, ни старичков видно не было. Вдруг шлюпка споткнулась, встала и наклонилась на бок. Я скорее опустил парус, чтобы совсем не опрокинуться. Нина вскочила. Спросонья не знала, где она, и глядела, вытаращив глаза. Я сказал: «В песок ткнулись. Сели на мель. Сейчас я спихну. А вон домик». Но она и домику не обрадовалась, а еще больше испугалась. Я разделся, прыгнул в воду и стал спихивать. Я выбился из сил, но шлюпка не с места. Я ее клонил то на один, то на другой борт. Я спустил паруса, но ничто не помогало. Нина стала кричать, чтобы старичок нам помог. Но было далеко, и никто не выходил. Я велел Нинке выпрыгнуть. Но и это не облегчило шлюпку. Шлюпка прочно вкопалась в песок. Я пробовал пойти вброд, к берегу. Но во все стороны было глубоко, куда ни сунься, и никуда нельзя было уйти. И так далеко, что и доплыть нельзя. А из домика никто не выходил. Я поел хлеба, запил водой и с Ниной не говорил. Она плакала и приговаривала: «Вот завез, теперь здесь нас никто не найдет. Посадил на мель среди моря, капитан. Мама с ума сойдет, вот увидишь». Она так и говорила: «Если с вами что, я с ума сойду». А я молчал. Ветер совсем затих, я взял и заснул. Когда я проснулся, было совсем темно. Нинка хныкала, забившись в самый нос под скамейку. Я встал на ноги, и шлюпка под ногами качнулась легко и свободно. Я нарочно качнул ее сильней. Шлюпка на свободе. Вот я обрадовался-то. Ура! Мы снялись с мели. Это ветер переменился, нагнал воды, шлюпку подняла, и она сошла с мели. Я огляделся. Вдали блестели огоньки, много-много. Это на нашем берегу, крохотные, как искорки. Я бросился поднимать паруса. Нина вскочила и думала сначала, что я с ума сошел, но я ничего не сказал, а когда уже направил шлюпку на огоньки, сказал ей: «Что, Рева, вот и домой идем, реветь нечего». Мы всю ночь шли. Под утро ветер перестал, но мы были уже под берегом. Мы на веслах догреблись до дому. Мама и сердилась, и радовалась сразу. Но мы выпросили, чтобы отцу ничего не говорила. А потом мы узнали, что в том домике уже целый год никто не живет. Дым. Никто этому не верит, а пожарные говорят: дым страшнее огня. От огня человек убегает, а дыму не боится и лезет в него, и там задыхается. И еще, в дыму ничего не видно. Не видно, куда бежать, где двери, где окна. Дым ест глаза, кусает в горле, щиплет в носу. И пожарные надевают на лицо маски, а в маску по трубке идет воздух. В такой маске можно долго быть в дыму, но только все равно ничего не видно. И вот один раз тушили пожарные дом. Жильцы выбежали на улицу, старший пожарный крикнул: «А ну, посчитайте, все ли?» Одного жильца не хватало, и мужчина закричал: «Петька-то наш в комнате остался!» Старший пожарный послал человека в маске найти Петьку. Человек вошел в комнату. В комнате огня еще не было, но было полно дыму. Человек в маске обшарил всю комнату, все стены, и кричал со всей силы через маску: «Петька! Петька! Выходи, сгоришь! Подай голос!» Но никто не отвечал. Человек услышал, что валится крыша, испугался и ушел. Тогда старший пожарный рассердился: «А где Петька?» «Я все стены обшарил», — сказал человек. «Давай маску!» — крикнул старший. Человек начал снимать маску. Старший видит, потолок уже горит. Ждать некогда. И старший не стал ждать. Окунул рукавицу в ведро, заткнул ее в рот и бросился в дым. Он сразу бросился на пол и стал шарить. Наткнулся на диван и подумал: наверное, он туда забился, там меньше дыму. Он сунул руку под диван и нащупал ноги, схватил их и потянул вон из комнаты. Он вытянул человека на крыльцо. Это и был Петька. А пожарный стоял и шатался, так его заел дым. А тут как раз рухнул потолок, и вся комната загорелась. Петьку отнесли в сторону и привели в чувство. Он рассказал, что со страху забился под диван, заткнул уши и закрыл глаза, а потом не помнит, что было. А старший пожарный для того взял рукавицу в рот, что через мокрую тряпку в дыму дышать легче. После пожара старший сказал пожарному: «Чего по стенам шарил? Он не у стенки тебя ждать будет. Коли молчит, так значит, задохнулся и на полу валяется. Обшарил бы пол до койки, сразу бы и нашел». Как тонул один мальчик. Один мальчик пошел ловить рыбу. Ему было 8 лет. Он увидал на воде бревна и подумал, что это плот. Так они плотно лежали одно к другому. «Сяду я на плот», — подумал мальчик, «а с плота можно удочку далеко забросить». Почтальон шел мимо и видел, что мальчик идет к воде. Мальчик шагнул 2 шага по бревнам, бревна разошлись, и мальчик не удержался, упал в воду между бревнами. А бревна опять сошлись и закрылись над ним, как потолок. Почтальон схватился за сумку и побежал, что есть мочи, к берегу. Он все время глядел на то место, где упал мальчик, чтобы знать, где искать. Я увидал, что, сломя голову, бежит почтальон, и я вспомнил, что шел мальчик, и вижу, его не стало. Я в тот же миг пустился туда, куда бежал почтальон. Почтальон стоял у самой воды и пальцем показывал в одно место. Он не сводил глаз с бревен и только сказал: «Тут он!» Я взял почтальона за руку, лег на бревна и просунул руку, куда показывал почтальон. И как раз там, под водой, меня стали хватать маленькие пальчики. Мальчик не мог вынурнуть. Он стукался головой о бревна и искал руками помощи. Я ухватил его за руку и крикнул почтальону: «Тяни!» Мы вытащили мальчика. Он почти захлебнулся. Мы его стали тормошить, и он пришел в себя. А как только пришел в себя, он заревел. Почтальон поднял удочку и говорит: «Вот и удочка твоя. Чего ты ревешь? Ты на берегу, вот солнышко». А он: «Ну да, а картуз мой где?» Почтальон махнул рукой: «Чё слезы-то льешь? И так мокрый. И без картуза мамка тебе обрадуется. Беги домой!» А мальчик стоял: «Ну, найди ему картуз», — сказал почтальон, «а мне надо идти». Я взял у мальчика удочку и стал шарить под водой. Вдруг что-то нацепилось, я вынул. Это был лапоть. Я еще долго шарил, наконец вытащил какую-то тряпку. Мальчик сразу узнал, что это картуз. Мы выжали из него воду. Мальчик засмеялся и сказал: «Ничего, на голове обсохнет». Как я ловил человечков. Когда я был маленький, меня отвезли жить к бабушке. У бабушки над столом была полка, а на полке пароходик. Я такого никогда не видал. Он был совсем настоящий, только маленький. У него была труба желтая, и на ней два черных пояса и две мачты, а от мачт шли к бортам веревочные лестницы. На корме стояла будочка, как домик, полированная с окошечками и дверкой, а уж совсем на корме медное рулевое колесо. Снизу под кормой руль, и блестел перед рулем винт, как медная розочка. На носу два якоря. Ах, какие замечательные! Если б хоть один у меня такой был! Я сразу запросил у бабушки, чтоб поиграть пароходиком. Бабушка мне все позволяла, а тут вдруг нахмурилась: «Вот это уж не проси! Не то играть, трогать не смей, никогда! Это для меня дорогая память!» Я видел, что если и заплакать не поможет. А пароходик важно стоял на полке на лакированных подставках. Я глаз от него не мог оторвать. А бабушка: «Дай честное слово, что не прикоснешься, а то лучше спрячь-ка от греха». И пошла к полке. Я чуть не заплакала и крикнул всем голосом: «Честная, расчестная бабушка!» И схватил бабушку за юбку. Бабушка не убрала пароходика. Я все смотрел на пароходик, влезал на стул, чтобы лучше видеть, и все больше и больше он мне казался настоящим. И непременно должна дверца в будочке отворяться. И, наверное, в нем живут человечки, маленькие, как раз по росту пароходика. Выходило, что они должны быть чуть ниже спички. Я стал ждать, не поглядит ли кто из них в окошечко. Наверное, поглядывают. А когда дома никого нет, выходят на палубу. Лазят, наверное, по лестничкам на мачты. А чуть шум, как мыши, юрк в каюту, вниз и притаятся. Я долго глядел, когда был в комнате один. Никто не выглянул. Я прятался за дверь и глядел в щелку. А они, хитрые человечки, знают, что я подглядываю. Ага, они ночью работают, когда никто их спугнуть не может. Хитрые. Я стал быстро-быстро глотать чай и запросился спать. Бабушка говорит: «Что это? То тебя силком в кровать не загонишь, а тут в этакую рань и спать просишься». И вот, когда улеглись, Бабушка погасила свет. И не видно пароходика. Я ворочался нарочно, так что кровать скрипела. Бабушка, ты чего все ворочаешься? А я без света спать боюсь. Дома всегда ночник зажигают. Это я наврал. Дома ночью темно. Бабушка заворчала, однако встала. Долго ковырялась и устроила ночник. Он плохо горел, но все же было видно, как блестел пароходик на полке. Я закрылся одеялом с головой, сделал себе домик и маленькую дырочку. И из дырочки глядел, не шевелясь. Скоро я так присмотрелся, что на пароходике мне все стало отлично видно. Я долго глядел. В комнате было совсем тихо, только часы тикали. Вдруг что-то тихонько зашуршало. Я насторожился. Шорох этот на пароходике. И вот будто дверка приоткрылась. У меня дыхание сперло. Я чуть двинулся вперед. Проклятая кровать скрипнула. Я спугнул человечка. Теперь уж нечего было ждать. И я заснул. Я с горя заснул. На другой день я вот что придумал. Человечки, наверное же, едят что-нибудь. Если дать им конфету, так это для них целый воз. Надо отломить от леденца кусок и положить на пароходик около будочки, около самых дверей. Но такой кусок, чтоб сразу в их дверцы не пролез. Вот они ночью двери откроют, выглянут в щелочку. Ух ты, конфетища! Для них это как ящик целый. Сейчас выскочат, скорее конфетину к себе тащить. Они ее в двери, а она не лезет. Сейчас сбегают, принесут топорики маленькие-маленькие, ну, совсем в самделишние, и начнут этими топориками тюкать тюк-тюк и скорее проталкивать конфетину в дверь. Они хитрые, им лишь бы все вертко, чтоб не поймали. Вот они завозятся с конфетиной. Тут, если я и скрипну, все равно им не поспеть. Конфетина в дверях застрянет ни туда, ни сюда. Пусть убегут, а все равно видно будет, как они конфетину тащили. А может быть, кто-нибудь с перепугу топорик упустит. Где уж им будет подбирать? И я найду на пароходе на палубе малюсенький настоящий топорик, остренький-приостренький. И вот я тайком от бабушки отрубил от леденца кусок, как раз какой хотел. Выждал минуту, когда бабушка в кухне возилась, раз-два на стол ногами и положил леденец у самой дверки на пароходике. Их полшага от двери до леденца. Слез со стола, рукавом затер, что ногами наследил, бабушка ничего не заметила. Днем я тайком взглядывал на пароходик. Повела бабушка меня гулять. Я боялся, что за это время человечки утянут леденец, и я их не поймаю. Я дорогой нюнил нарочно, что мне холодно, и вернулись мы скоро. Я глянул первым делом на пароходик. Леденец как был на месте. Ну да, дураки они днем браться за такое дело. Ночью, когда бабушка заснула, я устроился в домике из одеяла и стал глядеть. На этот раз ночник горел замечательно, и леденец блестел, как льдинка на солнце острым огоньком. Я глядел-глядел на этот огонек и заснул, как назло. Человечки меня перехитрили. Я утром глянул, леденца не было. А встал я раньше всех, в одной рубашке бегал глядеть. Потом со стула глядел. Топорика, конечно, не было. Да чего же им было бросать? Работали не спеша, без помехи, и даже крошечки ни одной нигде не валялось. Все подобрали. Другой раз я положил хлеб. Я ночью даже слышал какую-то возню. Проклятый ночник еле коптел, я ничего не мог рассмотреть. Но наутро хлеба не было, чуть только крошек осталось. Ну, понятно, им хлеба-то не особенно жалко, ни конфеты, Там каждая крошка для них леденец. Я решил, что у них на пароходике с обеих сторон идут лавки во всю длину, и они днем там сидят рядком и тихонечко шепчутся про свои дела. А ночью, когда все-все заснут, тут у них работа. Я все время думал о человечках. Я хотел взять тряпочку вроде маленького коврика и положить около дверей. Намочить тряпочку чернилами. Они выбегут, не заметят сразу, ножки запачкают и наследят по всему пароходику. Я хоть увижу, какие у них ножки. Может быть, некоторые босиком, чтобы тише ступать. Да нет, они страшно хитрые, только смеяться будут над всеми моими штуками. Я не мог больше терпеть. И вот я решил непременно взять пароходик и посмотреть, и поймать человечков, хоть одного. Надо только устроить так, чтобы остаться одному дома. Бабушка всюду меня с собой в гости таскала. Все к каким-то старухам. Сиди, и ничего нельзя трогать. Можно только кошку гладить. И шушукает бабушка с ними полдня. Вот я вижу, бабушка собирается. Стала собирать печенье в коробочку для этих старух, чай там пить. Я побежал в сени, достал мои варежки вязаные и натер себе и лоб, и щеки, все лицо, одним словом, не жалея. И тихонько прилег на кровать. Бабушка вдруг хватилась. «Боря! Борюшка, где ж ты?» Я молчу и глаза закрыл. Бабушка ко мне. «Ты че это лег?» «Голова болит». Она тронула лоб. «Погляди-ка на меня. Сиди дома. Назад пойду, малины возьму в аптеке. Скоро вернусь, долго сидеть не буду. А ты раздевайся-ка и ложись. Ложись без разговору». Стала помогать мне, уложила, увернула одеялом и все приговаривала. «Я сейчас вернусь, живым духом!» Бабушка заперла меня на ключ. Я выждал 5 минут, а вдруг вернется, вдруг забыла там что-нибудь. А потом я вскочил с постели, как был в рубахе. Я вскочил на стол, взял с полки пароходик, сразу понял, что он железный, совсем настоящий. Я прижал его к уху и стал слушать, не шевелится ли. Но они, конечно, примолкли. Поняли, что я схватил их пароходик. Ага, сидите там на лавочке и примолкли, как мыши. Я слез со стола и стал трясти пароходик. Они стряхнутся, не усидят на лавках, и я услышу, как они болтаются. Но внутри было тихо. Я понял. Они сидят на лавках, ноги поджали и руками, что из сил, уцепились в сиденье. Сидят, как приклеенные. Ага, так погодите же. Я подковырну и приподниму палубу. И вас всех там накрою. Я стал доставать из буфета столовый нож, но глаз не спускал с пароходика, чтобы не выскочили человечки. Я стал подковыривать палубу. Ух, как плотно все заделано! Наконец, удалось немножко подсунуть нож. Но мачты поднимались вместе с палубой. А мачтам не давали подниматься эти веревочные лесенки, что шли от мачт к бортам. Их надо было отрезать, иначе никак. Я на миг остановился. Всего только на миг, но сейчас же торопливой рукой стал резать эти лесенки. Пилил их тупым ножом. Готово. Все они повисли, мачты свободны. Я стал ножом приподнимать палубу. Я боялся сразу делать большую щель. Они бросятся все сразу и разбегутся. Я оставил щелку, чтобы пролезть одному. Он полезет, а я его хлоп и захлопну, как жука в ладони. Я ждал и держал руку наготове схватить. Не лезет ни один. И тогда я решил сразу отвернуть палубу и туда в середку рукой прихлопнуть. Хоть один да попадется. Только надо сразу. Они там уж, небось, приготовились. Откроешь, а человечки прыск все в разные стороны. Я быстро откинул палубу и прихлопнул внутри рукой. Ничего. Совсем-совсем ничего. Даже скамеек этих не было. Голые борта, как в кастрюльке. Я поднял руку. Под рукой, конечно, ничего. У меня руки дрожали, когда я прилаживал назад палубу. Все криво становилось. И лесенки никак не приделать, они болтались, как попало. Я кое-как приткнул палубу на место и поставил пароходик на полку. Теперь все пропало. Я скорее бросился в кровать, завернулся с головой, слышу ключ в дверях. «Бабушка!» — под одеялом шептал я. «Бабушка, миленькая, родненькая, чего я наделал-то?» А бабушка стояла уже надо мной и по голове гладила. «Да чего ты ревешь? Да плачешь-то чего? Родной ты мой, Борюшка! Видишь, как я скоро!» Она еще не видала пароходика. Красный командир. Ехала мать в город с малыми ребятами в бричке. Вот и въехали они уже на улицу. Вдруг лошади чего-то испугались и понесли. Кучер со всей силы вожжи натянул, совсем назад отвалился. Ничего лошади не чуют. Несут во весь опор. Вот-вот бричка перевернется. Мать детей обхватила и кричит: «Ой, держите, держите!» А прохожие в стороны шарахаются, к домам жмутся и сами кричат: «Держите, держите!» Навстречу возчик с возом сена. Испугался возчик. Скорей в сторону чуть свой воз не опрокинул и кричит: «Держите! Держите!» А бричка несется. Лошади скачут, как бешеные. Вот-вот бричка разломается, и все полетят на каменную мостовую со всего разлета. Вдруг из-за угла выехал красный командир на лошади. А бричка прямо на него несется. Понял командир, в чем дело. Ничего не крикнул, а повернул своего коня и стал бричке наперерез. Все глядели, ждали, что ускачет командир, как близко подлетят бешеные лошади. А командир стоит, и конь под ним не шелохнется. Вот уж совсем налетает бричка. Вдруг лошади опомнились и стали. Чуть-чуть до командира не доехали. А командир толкнул коня ногой и поехал дальше. Метель. Мы с отцом на полу сидели. Отец чинил кадушку, а я держал. Клепки рассыпались, отец ругал меня. Досадно ему, а у меня рук не хватает. Вдруг входит учительница Марья Петровна и просит свести ее в Ульяновку. 5 верст, и дорога хорошая, катанная. Я оглянулся, смотрю на Марью Петровну, а отец крикнул: «Да держи ты, рот разинул!» Мать говорит: «Присядьте». А Марья Петровна строго спрашивает: «Вы мне прямо скажите, повезете или нет?» Отец в бороду говорит: «Некому у нас везти». И стал клепки ругать еще крепче прежнего. Марья Петровна повернулась и в двери. Мать накинула платок и в чем была за ней. Я тоже подумал, что стыдно. Мать вернулась сердитая: «Иди, запрягай сейчас живым духом, я держать буду». Оттолкнула меня и села у кадушки. Вижу, отец молчит. Я вскочил и стал натягивать валенки. Живой рукой запряг. Торопился, а то вдруг отец передумает. Запряг я новых кобылок в городские санки. Сено навалил в ноги, сел на облучок, бочком, важно, и заскрипел санками по улице, прямо к школе. День солнечный был, больно на снег глядеть, так блестит. Парой еду, и на правой кобылке бубенчики звенят. Только кнутовищем впередок стукну, эх, как подымут вскачь. Молодые, держи только! Я подкатил к учительнице под окно. Постучал в окно, кричу: «Подана, Марья Петровна!» Сам около саней рукавицами хлопаю. Рукавицы батькины, и руки здоровые кажутся, как у большого. Марья Петровна кричит в двери. Из дверей пар, и она как в облаке. «Иди погрейся!» — кричит. «Пока мы оденемся!» «Ничего!» — говорю. «Мы так, нам в привычку!» Топаю около саней, шлью поправляю, посвистываю. «А что? 15 лет! Уж скоро вполне мужик!» Вот вышли они, Марья Петровна и Митька. Она своего Митьку завязала, глаз не видать. Весь в платках, в башлыке, чужая шуба до полу, еле идет, путается и дороги не видит. Учительша его за руку тянет. А ему 13-й год. Летом мы с ним играли, подрались. Я его, помню, поколотил. Ему стыдно, что его такой тютей укутали, разгребает башлык варежкой, а я нарочно ему ноги в сено заправляю, прикрываю армяком. Так теплее будет. Вскочил на облучок, ноги в сторону, обернулся. «Трогать прикажете?» И зазвенел по дороге. Скрипят полозья, тугой снег, морозный. 5 верст до Ульяновки мигом мы проехали. Марья Петровна Митьке все говорила. «Да не болтай ты, надует, простудишься». А я на лошадок покрикиваю. В Ульяновке они у тамошней учительши гостили, а я к дядьке пошел. Еще солнце не зашло, присылает за мной, едем. Ульяновка, надо сказать, вся в ложбине, а кругом степь, на 100 верст одни поля. Дядька глянул в дверь и говорит: «Вон, гляди, воронье под кручу попряталось, вон черное на самом снегу умостилось. Гляди, кабы в степи-то не задуло. Уж ехать так валяй вовсю, авось проскочишь». «Ладно, — говорю, — 5 верст. Счастливо!» И махнул шапкой. Пока запрягал, пока учительша Митьку укутала, смотрю, сереть стало. Только я тронул, а дядька навстречу идет, полушубок в опашку. «Не ехать бы, — говорит, — на ночь-то, остались бы до утра». А я стал кричать нарочно, чтобы учительша не услыхала, что дядька говорит. «Хорошо, я матке поклонюсь. Ладно, спасибо». И стегнул лошадей, чтобы скорее от него подальше. Выбрались мы из низинки. Вот она, ровная степь. И дует поземка, по грудь лошадям метет снег. И на минуту подумалось мне, ай, вернуться. И сейчас как толкнул кто. Мужик бы не струсил. Вот оно, скажут, с мальчишкой-то ездить. Завез и ночуй. 5 верст всего. Я подхлестнул лошадей и крикнул весело. «А ну не спи! Шевелись!» Слушаю, как лошади топочут. Дробно бьют. Не замело, значит, дороги. А уж глазом не видать, где дорога. Метет низом, да и небо замутилось. Подхлестнул я лихо, а у самого в груди ёкнуло. Не было бы греха. А тут Марья Петровна сзади говорит из платка. «Может быть, вернемся, Колька? Ты смотри». «Чего, — говорю, — там смотреть? 5 верст всего. Вы сидите и не тревожьтесь». И оправил ей армяк на коленях. Тут как раз от Ульяновки в версте выселки, 5 домов на дороге. Я вот туда, а тут сугроб. Намело горой. Я хотел свернуть, вижу, поздно. Ворочать буду, дышло сломаю. И я погнал на пролом. Сам соскочил по пояс в снегу, ухаю на лошадей грубым голосом. Они станут, отдышатся и опять рвут вперед. Летит снег, как в реке барахтаются мои кобылки. Собака затявкала на мой крик. Баба выглянула, коцовейка на голове, постояла и в избу. Гляжу, мужики идут, не торопясь, по снегу. Досадно мне стало. Выходит, что я сам не могу. Я толкал, что есть мочи, сани, нахлестывал лошадей, спешил стронуть до мужиков, но лошади стали. Мужики подошли. «Стой, не гони, дурак, выпрягать надо». Выпрягли лошадей, учительшу и Митьку на руках вынесли. Вывернули сани, вчетвером-то эко-штука. «Ночуй, — говорят, — здесь, метет в поле». «Ладно, — говорю, — учительша пусть как знает, а я еду, некогда мне возиться». И стал запрягать. Руки мерзнут, ремни мерзлые, колоды стоят. Еду я и край, говорю. А один старик: добром тебе, говорю, смотри и помни, звал я тебя, не мой грех будет, коли что. Я сел на козлы. Ну что, кричу, едете? И взял вожжи. Марья Петровна села. Я тронул и оглянулся. Старик стоял среди дороги и крикнул мне: вернись! Я еле через ветер услышал. Без охоты лошади тронули. Ой, вернуться! А, черт, пошла! Ударил я кнутом по лошадям. Поскакали. Я оглянулся, и уже не видно ни домов, ни заборов. Белой мутью заволокло сзади. Я скакал напропалую вперед. И вот лошади стали уже мягко ступать, и я увидел, что загрузает нога. Я придержал и с облучка ткнул кнутовищем в снег. «Что? Что?» — всполохнулась Марья Петровна. «Сбились?» Этого я и боялась. «Чего там бояться? Вот она, дорога!» А кнут до половины залез в снег. «А ну, задремали!» — и дернул вожжи. Лошади пошли осторожной рысцой. И вот вижу я, что валит уж снег с неба. Сверху несет его ветер, кружит, как будто того и ждала метель, чтобы отъехал я от выселков. Вот как назло заманила и поймала. И сразу в меня холод вошел, пропали. Поймала и знает, где мы. И заметет, совсем насмерть заметет. И спешит, и воет, и торопится. «Что? Что?» — кричит учительша. А я уж не отвечаю. «Чего там что? Не видишь, мол, что?» Заманила метель в ловушку. «Да я же сам дурак, скакал прямо сюда. Конец теперь». И вдруг Митька взвыл, ревом взвыл, каким-то страшным голосом, не своим: «Назад! Назад! Ой, назад! Не хочу! Не надо! Назад!» И стал червем виться в своих намотках. Мать его держит, он бьется, вырывается и ревет, ревет, как на кладбище, рвет на себе башлык. Учительша ему: «Митя, Митя, да в самом же деле, да что же это, Митечка?» И кричит мне: «Поворачивай, поворачивай!» У меня руки ходуном пошли. Я задергал вожжами, ветер сечет, слезит глаза, забивает снегом. Мне от слез горько и от этого реву Митькиного, а она еще причитает: «А куда его поворачивать? Всюду одно, снег и снег. Дыбом его подняла и метет, и крутит до самого неба». И вдруг учительша нагнулась ко мне, слышу, в самое ухо кричит: «Пусти лошадей! Пусть они сами вывезут! Пусть они сами!» Я бросил вожжи. Лошади сами пошли. А учительша причитает: «Лошадушки! Милые, милые лошадушки! Да что же это?» Я отвернулся от ветра, глянул. Они с Митькой от снега белые-белые, как из снега вылеплены. Посмотрел, и я такой же. И представилось мне, что занесет нас, заметет, и потом найдут нас троих замерзшими. Так и сидим в санях, съежившись. И опять старик причудился. «Звал я тебя. Не мой грех, коли что. А теперь уж все равно никуда не приехать». И вдруг я увидел, что наехали мы на колею. Глянул я от наших саней, от подрезных, колея. И увидел я, что кружат лошади. Да куда они вывезут? Неделю они у нас. Ездил батька раз всего в волость. Я вырвал клок сена, свил жгутом, слез, втоптал в снег. И вот опять наехали мы на колею, и вот он мой жгут. Торчит и замести не успела. Тут мы на месте крутимся. И понял я вдруг, что можно 100 верст в этой метели ехать, ехать, и никуда не приедешь. Все равно как не стало на свете ничего, только снег да санки наши. «Ну что? Ну что?» — спрашивает учительша. «Кружат, — говорю, — никуда не идут, не знают». И она заплакала. И вот тут меня ударило. Что я наделал? Погубил, погубил, как душегуб. И захотелось лезть и бежать, бежать. Пусть я замерзну, пусть заметет с головой. И вдруг Марья Петровна говорит: «Ничего, мы тут ночевать будем. Авось как-нибудь. Уж вместе, коли что». и спокойно так говорит. И вот тут как что в меня вошло. Я остановил лошадей, слез. «Полезайте, — говорю вы, Марья Петровна, с Митькой вниз. Я вас укрою. Полезайте, дело, — говорю». И стал сено разгребать. Как будто и не я стал. Все твердо так у меня пошло. Смотрю, она слушает. Лезет и Митьку туда упрятала. Скорчились они там. Я их снегом, армяком подоткнул кругом. И сейчас же снегом замело их сверху. Только я знаю, что они там, и тепло им, как будто дети мои, а я им отец. И как будто я в ум пришел. Дует мне ветер в ухо. Перетянул я шапку на сторону и вспомнил. Ведь в левое ухо мне дуло, как я из выселка въехал. Дуть ему теперь в правое, и выйду назад. Не больше версты я отъехал. Не может быть, чтобы больше. Здесь они должны, заборы эти, быть. Я погнал лошадей и пошел рядом. Иду правым ухом к ветру. Слышу, кричит что-то Марья Петровна из саней. Еле слыхать, как за версту голос я подошел. Вам чего, подоткнуть? «Не отходи от саней, Коленька, — говорит. Не отходи, милый, потом залезешь, погреешься. Гукай на лошадей, чтобы я слышала». «Ладно, — говорю, — не беспокойтесь». «Ничего, — думаю. Живые там у меня». Вижу, лошади стали. По самое брюхо в снегу. Я пошел вперед. Сам все на сани оглядываюсь, не потерять бы. Лошади головы подняли, глядят на меня бочком, присматриваются. Вижу, там снегу больше да больше. Я тихонько стал сворачивать по ветру. Думаю, сугроб это, и я объеду. И только я снова на выселке сверну, опять намет. И вижу, не пробиться к выселкам. А если влево за ветром ехать, то должна быть Емельянка. И тут 7 верст. И вот пошел я за ветром и вижу, меньше снегу стало. Это мы на хребтину выбрались, сдуло ветром снег. А я все так, пройду вперед и вернусь к лошадям. Веду под узцы. Пройду, сколько мне сани видны, и опять к лошадям веду их. А как иду рядом с лошадью, она на меня теплом дышит, отдувается. И уж опять нельзя идти по ветру, снегу наметы впереди. Прошел я и по грудь мне. Только уж я знаю, что мы по горке идем. А вот тут овраг, а через овраг Емельянка. Лошадь мне через плечо голову положила и так держит, не пускает. Я все в уме говорю, тут Емельянка. И нарочно себе кнутом показываю, чтобы вернее было, что тут. Иду я рядом с лошадью, и вдруг мне показалось, что мы уже век идем, и нигде мы и никакой Емельянки нет, и совсем мы не там, и что крутим неведомо где. А тут Марья Петровна высунулась. «Где? Где ты, Коля? Коленька? Что тебя не слыхать? Голос подавай! Иди, погрейся, я побуду!» «Что? Что?» — кричу я. «Сидите! Ничего мне!» Она машет чем-то. «Надень! Надень башлык, Николай!» Мне даже и не показалось чудно тогда, что она меня Николаем назвала. Это с Митьки башлык. И опять ударила меня. «Ведь не доедем до Емельянки. Погубитель я ваш!» «Я не хотел башлык брать. Мне надо первому замерзнуть. Пусть я замерзну, а их живыми найдут!» Она кричит: «Бери, а то брошу!» И вижу, что бросит. Я взял, обмотался, отдам, как замерзать буду. И решил повернуть на Емельянку, попробовать. Теперь она уж чуть сзади должна быть. Сунулся и залез в снег, как в воду. Вдруг стало мне холодно, всего трясти стало, прямо бить меня стало, не могу ничего. Думаю, раздергает меня по клочкам этой тряской. Вот, думаю, как замерзают. И кто знал, что так мне пропасть придется? И очень так просто. И хоть просто, все равно назад ходу нет. Я пошел в другой бок. Все на санки оглядываюсь, а лошади на меня смотрят. Вижу, меньше тут снегу. Стал ногой пробовать. И вдруг Пошла нога ниже, и весь я провалился, и лечу, ссовываюсь вглубь, и тьма. И я уже стою на чем-то, и тихо-тихо, только чуть слышно, как шуршит метель над головой, как в могилу попал. Я пощупал узко и острый камень вокруг, и понял я, что в колодец провалился. Роют у нас люди колодцы в степи глубокие, узкие, как труба, и кругом камнем выкладывают, чтобы не завалились. Меня все трясло, все разрывало холодом, и я решил, что все пропало, и пусть я здесь замерзну, пусть меня снегом завалит. Заплачу и помру тут. А они как-нибудь, может, и доживут до утра. Скорчился и сижу. Не знаю, сколько я сидел так, и перестало меня бить холодом, стало тепло мне в яме. И вдруг хватился я. Так и привиделось, как они там в санях, так и заметет их снегом. И лошадей, и санки, и там Митька, и Марья Петровна вылезти, вылезти. И стал я карабкаться по камням вверх, ноги враспор, руками скребусь, как таракан. Вылез с последним духом и лег спиной на снег. Воет метель, пеной снег летит. Я вскочил, и ничего нет. Нет саней. Я пробежал, нет и нет. Потерял. И теперь все пропало, и я один, и лепит, бьет снег. Злей еще метель взмылась, за два шага не видать. Я стал орать всем голосом, без перерыву. Стою в снегу по колено и все ору. Гей, го, ага! Выкричу весь голос и лягу на снег. Пусть завалит. И конец. Только перевел дух, и тут над самым ухом слышу: «Ау, Николай!» Я прямо затрясся. Чудится это мне. И я пуще прежнего с перепугу заорал: «О-о-о!» И тут увидел. Сани, лошади стоят, снегом облеплены, и Мария Петровна стоит, белая, мутная, и треплет ее подол ветром. Я сразу опомнился. «Полезайте, — говорю, — едем!» «Не уходи!» — ты кричит. «Не надо! Лезь в сани как-нибудь!» И сама вижу, еле стоит на ветру. «Залезайте, едем! Я знаю, близко мы!» Она стоит. «Полезай, — говорю я, — там и Митьке теплей будет, а я в ходу, я не замерзну!» И толкаю ее в сани. Пошла. Я опять тронул. И стало мне казаться, что верно близко. И вот сейчас, сейчас приедем куда-нибудь. Гляжу в метели, вижу. Колокольни высокие вот тут. Сейчас сквозь снег перед нами. Высокие, белые. И вдруг вижу, впереди далеко человек идет. И башлык остряком торчит. Я стал кричать: «Дядька, дядька, эй, дядька!» Марья Петровна из саней высунулась. «Дядька!» Я остановил лошадей и к нему навстречу. А это в двух шагах столбик на меже и остро сверху затесан. А он мне далеко показался. Я позвал лошадей, и они пошли ко мне, как собаки. Стал я у этого столба, и что-то мне показалось, будто я куда приехал. Прислонился к лошади, и слышно мне, как она мелкой дрожью бьется. Я пошел, погладил ей морду и надумал: «Дам сена». Вырвал из саней клок и стал с рук совать лошадям. Они протянулись вперед, и я увидал, как дрожат ноги у молодой, устала. Выставит ножку вперед и трясется у ней в коленке. И я все сую им сена, набрал в полу, держу, чтобы ветром не рвало. Кончится у них сила, и тогда все пропало. Я их все кормил и гладил. Достал я два калача, что дядька дал. Они мерзлые, каменные. Я держу руками, а лошадь ухватит зубами и отламывает. И вижу, сердится, что я плохо держу. Постояли мы. Оглянулся я на сани, замело их сбоку, и уж через верх снегом перекатывает. Я только взял лошадь под усцы. Двинули обе дружно. И я не сказал ничего. Я иду между ними, держусь задышло. И идем мы втроем, тихонько идем. Я не гоню, пусть как могут, только бы шли. Иду, и уж ничего не думаю, только знаю, что втроем я да кобылки. Слушаю, как отдуваются. Уж не оглядываюсь на сани и спросить боюсь. И вдруг стена передо мной, чуть-чуть дышлом не вперлись. И враз стали мы все трое. Обомлел я. Не чудится ли? Ткнул кнутовищем. Забор. Ударил валенком. Забор, доски. Как вспыхнуло, что во мне. Я к саням. Марья Петровна, приехали! Куда? Митька из саней выкатился, запутался, орет за матерью. Куда? Куда? А кто его знает? Приехали! На льдине. Зимой море замерзло. Рыбаки всем колхозам собрались на лед ловить рыбу. Взяли сети и поехали на санях по льду. Поехал и рыбак Андрей, а с ним его сынишка Володя. Выехали далеко-далеко. И куда кругом ни глянь, все лед и лед. Это так там замерзло море. Андрей с товарищами заехал дальше всех. Наделали во льду дырок, и сквозь них стали запускать сети. День был солнечный, всем было весело. Володя помогал выпутывать рыбу из сетей и очень радовался, что много ловилось. Уже большие кучи мороженой рыбы лежали на льду. Володин папа сказал: «Довольно, пора по домам». Но все стали просить, чтоб остаться ночевать и с утра снова ловить. Вечером поели, завернулись поплотней в тулупы и легли спать в санях. Володя прижался к отцу, чтоб было теплей, и крепко заснул. Вдруг ночью отец вскочил и закричал: «Товарищи, вставайте! Смотрите, ветер какой! Не было бы беды!» Все вскочили, забегали. «Почему нас качает?» — закричал Володя. Отец крикнул: «Беда! Нас оторвало и несет на льдине в море!» Все рыбаки бегали по льдине и кричали: «Оторвало! Оторвало!» А кто-то крикнул: «Пропали!» Володя заплакал. Днем ветер стал еще сильней, волны набегали на льдину, а кругом было только море. Володин папа связал из двух шестов мачту, привязал на конце красную рубаху и поставил как флаг. Все глядели, не видать ли где парохода. От страха никто не хотел ни есть, ни пить, а Володя лежал в санях и смотрел в небо, не глянет ли солнышко. И вдруг в прогалине между туч Володя увидел самолет и закричал: «Самолет! Самолет!» Все стали кричать и махать шапками. С самолета упал мешок. В нем была еда и записка: «Держитесь, помощь идет». Через час пришел пароход и перегрузил к себе людей, сани, лошадей и рыбу. Это начальник порта узнал, что на льдине унесло восьмерых рыбаков. Он послал им на помощь пароход и самолет. Летчик нашел рыбаков и по радио сказал капитану парохода, куда идти. Наводнение. В нашей стране есть такие реки, что не текут все время по одному месту. Такая река то бросится вправо, потечет правее, то через некоторое время, будто ей надоело здесь течь, вдруг переползет влево и зальет свой левый берег. А если берег высокий, вода подмоет его. Крутой берег обвалится в реку, и если на обрыве стоял домик, то полетит в воду и домик. Вот по такой реке шел буксирный пароход и тащил две баржи. Пароход остановился у пристани, чтобы там оставить одну баржу, и тут к нему с берега приехал начальник и говорит: «Капитан, вы пойдете дальше. Будьте осторожны, не сядьте на мель. Река ушла сильно вправо и теперь течет совсем по другому дну. И сейчас она идет все правее и правее и затопляет и подмывает берег». «Ох», — сказал капитан, — «мой дом на правом берегу, почти у самой воды. Там остались жена и сын. Вдруг они не успели убежать?» Капитан приказал пустить машину самым полным ходом. Он спешил скорее к своему дому и очень сердился, что тяжелая баржа задерживает ход. Пароход немного проплыл, как вдруг его сигналом потребовали к берегу. Капитан поставил баржу на якорь, а пароход направил к берегу. Он увидал, что на берегу тысячи людей с лопатами, с тачками спешат, возят землю, насыпают стенку, чтобы не пустить реку залить берег. Возят на верблюдах деревянные бревна, чтоб их забивать в берег и укреплять стенку. А машина с высокой железной рукой ходит по стенке и ковшом нагребает на нее землю. К капитану прибежали люди и спросили, что в барже?
«Камень», — сказал капитан.
Все закричали, «Ах, как хорошо, давайте сюда! А то вон, смотрите, сейчас река прорвет стенку и размоет всю нашу работу. Река бросится на поля и смоет все посевы. Будет голод. Скорей, скорей давайте камень!» Тут капитан забыл про жену и про сына. Он пустил пароход, что есть духу, и привел баржу под самый берег. Люди стали таскать камень и укрепили стенку. Река остановилась и дальше не пошла. Тогда капитан спросил, «Не знаете ли, как у меня дома?» Начальник послал телеграмму, и скоро пришел ответ. Там тоже работали все люди, какие были, и спасли домик, где жила жена капитана с сыном. «Вот», — сказал начальник, — «здесь вы помогали нашим, а там, товарищи, спасли ваших». Обвал. Девочка Валя ела рыбу и вдруг подавилась косточкой. Мама закричала, «Съешь скорее корку!» Но ничего не помогало. У Вали текли из глаз слезы. Она не могла говорить, а только хрипела и махала руками. Мама испугалась и побежала звать доктора. А доктор жил за 40 километров. Мама сказала ему по телефону, чтоб он скорее приезжал. Доктор сейчас же собрал свои щипчики, сел в автомобиль и поехал к Вале. Дорога шла по берегу. С одной стороны было море, а с другой стороны крутые скалы. Автомобиль мчался во весь дух. Доктор очень боялся за Валю. Вдруг впереди одна скала рассыпалась на камни и засыпала дорогу. Ехать стало нельзя. Было еще далеко, но доктор все равно хотел идти пешком. Вдруг сзади затрубил гудок. Шофер посмотрел назад и сказал, «Погодите, доктор, помощь идет». А это спешил грузовик. Он подъехал к завалу. Из грузовика выскочили люди, они сняли с грузовика машину-насос и резиновые трубы и провели трубу в море. Насос заработал. По трубе он сосал из моря воду, а потом гнал ее в другую трубу. Из этой трубы вода вылетала со страшной силой. Она с такой силой вылетала, что конец трубы людям нельзя было удержать, так он трясся и бился. Его привинтили к железной подставке и направили воду прямо на обвал. Получилось, как будто стреляют водой из пушки. Вода так сильно била по обвалу, что сбивала глину и камни и уносила их в море. Весь обвал вода смыла с дороги. «Скорей, едем!» — крикнул доктор шоферу. Шофер пустил машину. Доктор приехал к Вале, достал свои щипчики и вынул из горла косточку. А потом сел и рассказал Вале, как завалило дорогу и как насос гидротаран размыл обвал. Пожар. Петя с мамой и сестрами жил в верхнем этаже, а в нижнем этаже жил учитель. Вот раз мама пошла с девочками купаться, а Петя остался один стеречь квартиру. Когда все ушли, Петя стал пробовать свою самодельную пушку. Она была из железной трубки. В середину Петя набил пороху, а сзади была дырочка, чтоб зажигать порох. Но сколько Петя ни старался, он никак не мог поджечь. Петя очень рассердился. Он пошел в кухню, наложил в плиту щепок, полил их керосином, положил сверху пушку и зажег. теперь, небось, выстрелит. Огонь разгорелся, загудел в плите, и вдруг как бахнет выстрел, да такой, что весь огонь из плиты выкинуло. Петя испугался, выбежал из дому. Никого не было дома, никто ничего не слыхал. Петя убежал подальше. Он думал, что, может быть, все само потухнет. А ничего не потухло и еще больше разгорелось. Учитель шел домой и увидал, что из верхних окон идет дым. Он побежал к столбику, где за стеклом была сделана кнопка. Это звонок к пожарным. Учитель разбил стекло и надавил кнопку. У пожарных зазвонило. Они скорее бросились к своим пожарным автомобилям и помчались во весь дух. Они подъехали к столбику, а там учитель показал им, где горит. У пожарных на автомобиле был насос. Насос начал качать воду, а пожарные стали заливать огонь водой из резиновых труб. Пожарные приставили лестницы к окнам и полезли в дом, чтобы узнать, не осталось ли в доме людей. В доме никого не было. Пожарные стали выносить вещи. Петина мама прибежала, когда вся квартира была уже в огне. Милиционер никого не пускал близко, чтобы не мешали пожарным. Самые нужные вещи не успели сгореть, и пожарные принесли их Петиной маме. А Петина мама все плакала и говорила, что, наверное, Петя сгорел, потому что его нигде не видно. А Пете было стыдно, и он боялся подойти к маме. Мальчики его увидели и насильно привели. Пожарные так хорошо потушили, что в нижнем этаже ничего не сгорело. Пожарные сели в свои автомобили и уехали назад, а учитель пустил Петину маму жить к себе, пока не починят дом.